вечер с радио «Крым Реалии».
Почему в Крыму боятся кислотных дождей? Есть ли у Украины официальная стратегия выстраивания взаимоотношений с Крымом? Петиция на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей. Что дальше?
С вами неподражаемый Рустем Халилов и непревзойденный Сергей Громенко. Это радио «Крым Реалий» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Новость дня.
А начнем мы с новости о петиции на сайте Белого дома с призывом спасти политзаключенного Олега Сенцова. Сегодня ее подписали 100 тысяч, более 100 тысяч человек. То есть именно столько нужно было для петиции, чтобы ее рассматривали американские власти. Два дня до закрытия петиции оставалось, сегодня ее подписали. Петиция была создана 9 августа, теперь администрация Белого дома должна будет сделать официальное заявление по этому поводу. А напомню, что накануне лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлавнюк, кинорежиссер и актер Ахтем Сейтаблаев, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, телеведущие Маша Ефросинина и Оксана Гудсайт записали видеообращение с призывом подписать петицию в поддержку Сенцова. А вот сам Олег Сенцов не планирует подавать прошение о помиловании, это мы уже знаем, и в очередной раз нам это подтвердил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак. Сегодня он встретился с Сенцовым, и вот он что сказал по этому поводу ТАСС. «Никаких ходатайств он не писал и никому обращаться не будет. У меня раньше был с ним разговор по этому поводу, имеется в виду разговор о помиловании. Он сказал, не буду обращаться никогда», процитировал Сака ТАСС. И омбудсмен добавил, что Сенцов не намерен прекращать голодовку, а голодует он уже 116 дней.
Но надо начал. Тут сказать, что, насколько это возможно, и рядовые жители Украины присоединялись к распространению воззвания, к просьбе, с просьбой подписать петицию, и настолько это было масштабно в последние несколько дней, настолько это стало, я бы даже сказал, феноменально, что под влиянием всех этих петиций из Украины, запросов из Украины, та часть сайта Белого дома, которая отвечает за эти петиции, обвалилась, и в последние два дня украинцы не имели возможности подписать ее напрямую, они были принуждены прибегать к системе обхода блокировок, так называемый VPN, который используется для посещения заблокированных сайтов. Есть ли с нами на связи Александра Матвейчук? Александра Матвейчук – одна из инициаторов акции «Save Олег Сенцов», правозащитница, руководитель Центра общественных свобод. Александра, здравствуйте.
Доброго вечера.
Итак, я думаю, что есть возможность и вас, и всех нас поздравить с тем, что петиция подписана, но, тем не менее, вот вы-то сами ожидали, что удастся этого достичь, что удастся собрать необходимые 100 тысяч подписей, тем более, что оставалось всего два дня, и ситуация еще позавчера казалась невыполнимой.
Ну, відверто кажучи, в столиці, де Олег Сенцов і його банери знаходяться на будинках, магазинів, приватних закладів, навчальних інституцій. Ну, уявити, що не можна знайти 100 тисяч підписів, ну, це було неможливо. Але оскільки петиція дуже повільно йшла, ми розуміли, що люди не знають про існування. І тільки завдяки тому, що в понеділок Рима Зюбіна і Ахтем Сейтаблаєв і велика кількість акторів і діячів мистецтв включилися в процес і донесли інформацію про цю петицію, люди про неї дізналися і почали масово підписувати.
Хорошо. Итак, задача выполнена, цель достигнута, 100 тысяч есть, и ближайшие 60 дней надо ожидать от Белого дома официального ответа. Вот вы ограничитесь простым ожиданием, и самое главное, как вы думаете, что ответит Белый дом на эту петицию?
Ця петиція і загалом підписання цієї петиції – це робота на двох рівнях – на правовому і на символічному. Коли ми говоримо про правовий рівень, ви правильно сказали, є процедура. Протягом 60 днів Білий дім обов'язково має дати відповідь. І рівна буває в різних формах. Це буває прес-брифінг, що вони вважають за потрібне сказати. Це буває розміщення інформації офіційної на сайті. І далі вже залежно від того, якою це буде відповідь, це можна це використовувати в подальших, знову ж таки, правових кроках. Але ця петиція мала дуже важливий символічний рівень. По-перше, не можна було не зібрати 100 тисяч підписів. Ми не могли собі цього дозволити. Це позначало, що немає зацікавленості у людей до того, щоб Америка почала грати більш активну роль у звільненні Олега Сенцова. І, по-друге, ця петиція в будь-якому разі, що би зараз не сказав Білий Дім, для друзів в Конгресі, в тому ж самому Білому домі, в наукових інституціях, це такий вагомий аргумент, чому Америка має більш активніше включатися в це питання.
Александр, у меня вопрос о международной поддержке этой петиции. Вот Сергей уже сказал, сегодня была проблема с доступом к петиции, но она все же перевалила отметку в 100 тысяч. Как вы считаете, что стало тут решающим фактором? Это то, что жители Украины включали VPN, чтобы обойти блокировку? Или это все же подписи из-за рубежа, вот они дошли?
Я думаю, що і перше, і друге. Ми не маємо доступу до підписання, ми не бачимо, звідки йшли ці голоси, але ми бачили, як українці в Польщі, в Італії, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки мобілізувалися, репостили цю петицію. Ми на сайті, на Фейсбуці «Save Олег Сенцов» написали звернення до закордонних українців, що діаспора нас ніколи не підводила. І зараз, коли українці вивчають VPN, щоб поставити підпис, для них це ті ж 10 секунд, які можна витратити і треба витратити, щоб зробити все від нас залежне і допомогти просуванню питання звільнення Олега Сенцова в Америці.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Александра Матвейчук, одна из инициаторов акции «Save Олег Сенцов», правозащитница, руководитель Центра общественных свобод.
Крым в центре внимания.
А мы продолжаем следить за ситуацией в Армянске, на севере Крыма. Сегодня жители аннексированного Крыма предупредили о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. По его данным, предупреждения распространяют по СМС. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений. Спасатели призывают жителей Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.
А вот подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов попросил гидрометеорологов буквально подогнать дождевые облака к Армянску. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба в городе. Цитирую. «Естественный фон в Армянске и Красноперекопске всегда был немного превышен. На данный момент нет никаких серьезных превышений норм, не зафиксировано. Дождь нам в помощь должен быть, хотя он идет постоянно где-то в середине там. Сюда облака нам можно подогнать?» Конец цитаты. Спросил Аксенов у представителя Крымского гидрометцентра. На что она ответила ему согласием. И после обеда дождь в городе действительно пошел.
Скандал разгорелся и по поводу того, куда поселили эвакуированных из города детей. Санатории Крыма, сообщают местные власти, приняли 1000 детей из Армянска. И родители, которые поехали вместе с детьми, разместили в соцсетях фотографии, как обустроили прибывших в лагерь имени Гагарина в Евпатории. Людей встретили номера с грязью, тараканами и ободранными дверями, пишут севастопольские примечания. Далее цитата. «Лагерь имени Гагарина, Евпатория. Здесь сумку страшно на пол положить, не говоря уже о ребенке, которому 1 год и 9 месяцев. Питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет. Напрашивается вопрос, что здесь делать детям нашего возраста? Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом. Радует, что постельное взяли». Вот так вот написала Юлия Гирич в группе «Черный список Армянская Красноперекопска» в одной из социальных сетей. И фотографии, подкрепленные к посту, красноречиво свидетельствуют о полной разрухе в помещениях, куда заселили людей. Видно, что к приезду детей администрация лагеря не готовилась, не была сделана даже элементарная уборка в номерах, пишут примечания. Хотя днем ранее чиновники рапортовали, что для детей Армянска в госсанаториях уже подготовлены 3000 мест. И жительница Армянска недоумевает, неужели мы заслуживаем такое отношение к себе?
В то же время председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал международные организации направить в аннексированный Крым миссию, которая должна дать оценку выбросам в Армянске. Об этом 6 сентября он объявил, открывая пленарное заседание украинского парламента. Цитирую. «Призываю международные организации, прежде всего природоохранные и других международных партнеров, направить в оккупированный Крым независимую международную мониторинговую миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофе, которая произошла на севере оккупированного Крыма, а также определить реальную угрозу для всего региона». Конец цитаты. Он добавил, что если мониторинговая комиссия не будет допущена на территорию Крыма, то он считает, что Верховная Рада Украины должна признать, что это катастрофа, цитирую, «еще один факт химической атаки, совершенной российскими оккупантами в Крыму, которая также направлена против украинских граждан». Конец цитаты. Под председательством президента Украины Петра Порошенко в Киеве проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны по отмене большого договора с Россией и экологической ситуации в аннексированном Крыму после выброса химвещества в Армянске. Цитирую. Причиной экологической катастрофы, которая случилась на территории временно оккупированного Крыма в городе Армянск, по некоторым источникам, стали учения российских военных. Необходимо создать международную комиссию и прекратить экологическую катастрофу, которая влияет на экологию в Украине. Конец цитаты.
Сейчас появилась самая свежая информация от первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова. Он написал в социальной сети, что контрольно-пропускные пункты Каланчак и Чаплынка временно не работают. Гданов говорит, что прошу учитывать эту информацию при планировании поездок. Ранее нам заявлял в эфире «Крым Реали» первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Исуф Крукчи говорил о том, что на пропускных пунктах всех трех – Каланчак, Чаплынка и Чонгар на админгранице с аннексированным Крымом – будут развернуты палатки госслужбы по чрезвычайным ситуациям и будет предоставляться медицинская помощь гражданам, которые пострадали от химических выбросов в Армянске. Давайте послушаем, что он сказал.
Необходимости оказывать необходимую медицинскую помощь, за которую будут обращаться наши граждане, которые пересекают административную границу со стороны оккупированного Крыма. В то же время эти представители службы ДСНС будут раздавать индивидуальные защиты для людей, которые направляются в ту сторону.
И сегодня же специальная межведомственная рабочая группа начала проверку экологического состояния приграничных с оккупированным Крымом районов Херсонщины. Рабочая группа создана по распоряжению премьер-министра Украины, сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Виктор Вакараш. Цитирую. «В соответствии с поручением премьера была создана рабочая группа. Мы должны ознакомиться с ситуацией на месте и обеспечить круглосуточный мониторинг с целью отслеживания развития ситуации. На основании анализа рабочая группа будет давать рекомендации относительно дальнейших действий». Конец цитаты.
Новости.
И теперь о криминальном Крыме. С начала 2018 года в аннексированном Крыму растет количество преступлений, в том числе тяжких. Такие данные приводит Крымстат, ссылаясь на информацию Управления МВД России по Крыму. Так, например, в период с января по апрель 2018 года на полуострове совершили почти 7,5 тысяч преступлений, из них более 1500 тяжкие и особо тяжкие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество преступлений в Крыму выросло на 7%. Утром в эфире радио «Крым Реали» мы обсуждали эту тему, и украинский журналист, автор расследования о крымских бандах Олег Ельцов, рассказал в утреннем эфире, что все нынешние технологии мошенничества применялись и раньше, но в случае с Крымом есть один важный аспект – российский.
На полуостров уже так массово начали заходить, ну и они уже, видимо, зашли, сейчас они уже активно организовывают свою работу, это профессиональные преступники. Так, ну вот все, начиная там от квартирных воров, автоугонщиков, мошенников, картежники, это все профессиональная преступность. Вот Путин с этой кликой, организовав вторжение, вот он открыл ящик Пандоры.
А крымский психолог Лариса Волошина отмечает, что на фоне криминализации общества пенсионеры действительно становятся самыми беззащитными.
Социологи определяют рост преступности по нескольким параметрам. Во-первых, это характер преступлений. Есть преступления против собственности и есть преступления против личности. Крымские врачи говорят о том, что увеличивается количество ножевых ран. То мы видим на фоне того, что еще растет и уровень алкоголизма, то, скорее всего, эти травмы – это просто проявление агрессии. Точно так же, как и преступления против пенсионеров. Их используют как незащищенную часть населения. Манипулируют на их доверчивость, на их порядочности.
Прямой эфир.
Левада-центр Российской социологической службы зафиксировал резкий рост напряженности в обществе. Рост цен, обнищание населения и безработица. Социологи резюмируют, что ситуация в обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года, пишет газета «Коммерсант». В ходе своего ежегодного опроса, который проводился в конце августа, о проблемах, которые волнуют россиян, Левада-центр выяснил, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе. Чаще всего граждане, 72% опрошенных, отмечали рост цен, 52% чувствуют обнищание. Обеспокоенность ростом безработицы выше, чем в предыдущие годы. Практически каждого второго россиянина волнует эта проблема. По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов. 21% россиян проблемой считают кризис морали, культуры и нравственности. По данным социологов, рост недовольства россиян начался в декабре 2017 года, приостановился во время президентской кампании. Выборы прошли в марте 2018. Произошло это, как объясняет Лев Гудков, директор Левада-центра, из-за, цитирую, «накачки населения обещаниями». Критичным, по мнению эксперта, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста, хотя у граждан раздражение сейчас не оформленное. Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом, сказал Гудков. И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора.
Ну, а я оставляю вас с Сергеем через на полчаса. Сейчас в нашей студии будет гость Василий Яблонский, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований. Слушайте радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире радио «Крым Реалии». 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, и в нашей студии уже есть гость Василий Яблонский, кандидат исторических наук, политолог и... теперь первый заместитель директора Национального института стратегических исследований. Я вот начну с такого вопроса. Вот вас надо поздравить или вам надо посочувствовать в связи с вот этой вот должностью?
Ну, тяжело сказать. Конечно, ответственности больше, но это более такой амбициозный, очевидно, как бы проект и задание. Поэтому можно и то, и другое. Я не обижусь.
Хорошо. Тогда от своего имени, от нашего «Крым Реалии» желаю вам выдержки на новом рабочем месте, потому что напомню нашим слушателям, что относительно недавно поменялся и директор Национального института стратегических исследований. И теперь, вот теперь уже переходим, собственно, к главным вопросам. Вот Национальный институт стратегических исследований, по идее, должен вырабатывать такую государственную программу действий всей, ну, там, всей вертикали власти, отвратительное выражение, ну, вот, по крайней мере, исполнительной власти, поэтому он существует при президенте Украины, и, по идее, опираясь на советы, которые он будет вырабатывать, Украина должна формировать, там, ну, если не повестку дня, то уж, по крайней мере, реагировать на самые важные вызовы, которые стоят перед нашим обществом. Года два, наверное, назад был скандал с Российским институтом стратегических исследований. Один из бывших его сотрудников опубликовал большой репортаж, ну, воспоминания о том, что там на самом деле все прогнило, что люди, которые им управляют, совершенно никуда не годятся, и в связи с этим вот постоянные российские провалы на внешнем фронте, в том числе и с Украиной. И вот теперь мы, глядя там на российский пример, можем посмотреть и на украинский. Вот в каком состоянии сейчас находится Институт стратегических исследований, какие важнейшие задачи перед ним будут стоять, и насколько успешно институт может с ними справиться?
Институт работает. Главное задание на этот момент – это подготовка послания президента Украины до Верховной Рады Украины. Оно практически готово. И, скажем так, это экспертный доклад к посланию президента, который готовят сотрудники института и в некоторых случаях, ну, скажем, есть еще научные работники или эксперты, которых мы просто приглашаем. Поэтому вот это первое задание, которое, очевидно, есть одно из основных в деятельности института, соответственно, его статута. И мы как бы работаем над, ну, скажем, идеями, которые относятся к внутренней политике, внешней политике, политике безопасности и экономики. Вот три таких главных блока. Естественно, что большая часть работников института, она осталась. Мы как бы, у нас есть преемственность, и как бы это прежде всего научные кадры, и эти кадры, они и растут у нас в институте, приходят извне, и мы работаем. Если говорить о планах и, возможно, о каких-то новых решениях, то если говорить о некоторых организационных моментах, так случилось, что наши филиалы, которые были в институте, они были практически по всей Украине, пришлось сократить, ну, скажем так, в начале вот этой вот войны, поскольку финансирование было существенно урезано. Но мы увидели, что есть проблемы, да, вот как бы надо работать с регионами Украины, и есть, ну, скажем так, регионы, которые вызывают или привлекают себе определенное внимание, и мы решаем сейчас создать целую сеть, скажем так, структурных подразделений института, в том числе и подразделение, которое будет заниматься проблемами Крыма, мониторить ситуацию, изучать ситуацию в оккупированном Крыму, и мы будем, ну, скажем так, привлекать работников, научных работников, тех, которые, скажем там, вышли из Крыма и которые имеют связи с Крымом. Очевидно, что это подразделение будет располагаться, скажем, где-то в Тавриде, да, вот где-то в Херсоне, прежде всего.
Хорошо, мы к вопросу о Крыме обязательно вернемся, это будет наш центральный вопрос, но сначала такой вот более общий. Традиционно считается, что война на Донбассе является проблемой номер один для Украины, вызовом номер один. Ну, по крайней мере, так должно было бы быть, быть такой консенсус вокруг того, что если война будет проиграна, то все остальные проблемы могут и не решиться вовсе. Но, тем не менее, я вот у вас спрошу, вот какой у вас, может быть, лично у вас какой эксперт, а может быть, уже как у заместителя директора института, какой у вас топ-3 или топ-5 основных проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной?
Прежде всего, это Российская Федерация, а потом, как следствие, война и территориальная целостность, и, очевидно, внутренние проблемы, скажем, развитие экономики, много вещей, которые связаны с ними, в том числе и коррупция, о которой много говорят.
Просто к вопросу о том, насколько... Ну, это проблема, которая в журналистско-экспертном сообществе дебатируется. Вот коррупция является более важным вызовом, она может привести там к большему ущербу и урону, чем там боевые действия, или все-таки журналисты, антикоррупционеры, расследователи перегибают палку, и на самом деле важнее войны ничего нет?
Я бы все-таки говорил о, скажем так, о России как причине многих проблем в Украине. И, возможно, даже мы коррупцию еще вспомню, возможно, даже не только война есть большой проблемой для Украины, поскольку вот через Минские соглашения одни, другие, 14-15 года, мы смогли остановить агрессию мы смогли восстановить армию, сделать ее более боеспособной, мы смогли нарастить выпуск вооружений, боеприпасов, и это идет как бы довольно-таки неплохо, хотя есть проблемные моменты. Россия сейчас, возможно, даже не делает ставку на военные действия. Россия сейчас делает ставку на выборы и вбрасывая различные, ну, скажем так, мягко говоря, проблемные вопросы в общество, она как бы постоянно работает над разрушением вот внутриукраинского консенсуса, который очень тяжело дается. Она постоянно работает над размыванием новой украинской идентичности, вот когда, скажем, работая там через русский мир, не удалось, работая, вот скажем, критикуя действия власти, действия общества в тех или иных направлениях, там, декоммунизация, работа по, скажем так, преодолению коррупции, все вопросы, которые есть, ну, такое слово, дрожливые, да, вот для общества прежде всего. И вот через постоянное внесение, ну, скажем так, разногласий, разбрата, да, в общество достигаются определенные моменты вот такого неверия. Вот никто никому не верит сейчас. Я не хочу, конечно, вот сводить все к России, но тем не менее Россия очень успешно пользуется этими механизмами. Это есть одной из составной частей гибридной войны, о которой много говорят, и которая вот как бы сейчас есть, ну, скажем так, вот работа по выборам. Это есть одна из главных задач Российской Федерации для вот дезориентации общества. Вот такая последняя попытка повернуть Украину в сторону России, вернуть власть, которая бы более комплементарно смотрела в сторону России, и остановить европейское и движение в сторону Европы и евроатлантическое движение.
И, по вашему мнению, удастся ли России этого добиться?
Это зависит от украинского общества. Ну, конечно, от власти и от общества. Мы должны понимать, что это проблема номер один сейчас. И мы можем не любить власть, мы можем не любить какого-то политика, мы можем не любить кого угодно, но мы должны понимать, что сейчас есть как бы наибольшая угроза для страны. Это потеря единства. Вот та единая страна, единая краина, о которой говорили. Вот здесь очень много и с переменным успехом работает вот против единой страны. И все зависит и от правильной позиции, позиционирования, да, государства, общества и, конечно, граждан.
И многие эксперты обращают внимание на то, что, возможно, с целью там, простимулировать определенное антивоенное настроение в Украине, в тот момент, когда будет разворачиваться предвыборная кампания, Россия может пойти на обострение на Донбассе, несмотря на то, что это может угрожать новыми санкциями. По вашему мнению, насколько возможен вариант того, что, условно, в феврале, в марте 2019 года на Донбассе станет так же горячо, как в 2014?
Не исключено. Конечно, но мы должны понимать, что цена вот этой вот такой авантюры, возможно, она возрастет для России, поскольку и вооруженные силы, и спецслужбы, они как бы тоже понимают эти риски, и, естественно, все будут готовиться для отражения возможных провокаций. Ну, скажем, с другой стороны, как бы вот такая политика, вот что она может дать, как бы, ну, скажем так, сторонникам России. То есть война, она как бы, ну, вот, она бы, ну, гипотетически, да, она продолжается, обостряется, и тут очень тяжело поймать настроение людей, даже тех, кто, скажем, выступает против войны.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Василий Яблонский, кандидат исторических наук и первый заместитель директора Национального института стратегических исследований. Напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах, что у вас есть шанс добраться к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Прямой эфир.
Так, возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и если вы только что к нам присоединились, то у нас в студии Василий Яблонский, кандидат исторических наук, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований. Переходим к самому главному и центральному вопросу нашей сегодняшней беседы. Многие, ну, на самом деле, как многие, из Крыма выбралось не так много экспертов и ученых, как бы хотелось. Но большинство из них полагает, что украинское государство недостаточно хорошо осведомлено о проблемах, имеющихся на полуострове, и недостаточно централизовано, недостаточно вообще разработала хорошо стратегию взаимодействия с Крымом. И в качестве там многих примеров показывают, например, учреждение зоны свободной торговли, от которой у многих там головная боль, а выгод меньше. Указывают на отсутствие там обустроенных переходов для украинских пограничников и таможенников на временных пунктах. Вот буквально проблема номер один, которая сейчас вот возникла. Это выбросы в Армянске. Мы о них поговорим чуть-чуть позже детально, но вот сейчас просто хочу отметить, что сначала крымские жители забили в колокола, а Украина как-то вот пропустила, что ли, этот момент. В общем, существует ли у Украины какая-то разработанная, утвержденная официальная стратегия по взаимодействию, по деоккупации, по... Ну, я не знаю, почему еще. И если такая стратегия есть... то где с ней можно ознакомиться, а если такой стратегии нет, то почему?
Ну, опять же, есть определенные наработки в институте. Мы первыми фактически издали монографию, которая называется «Донбасс и Крым», где говорится о, собственно, анализируются риски и проблемы утраты, понесенные, скажем, через аннексию и через, скажем, оккупацию украинских территорий. Мы сделали тогда несколько, скажем так, прогнозов, сценариев по возможным, ну, даже и гипотетических, скажем, возможным сценариям возвращения Крыма и Донбасса. И, ну, если говорить о наиболее реалистических сценариях возвращения, то, конечно, это есть, ну, скажем так, политико-дипломатический путь, поскольку, если рассматривать там, скажем, военный путь или, скажем, другие вопросы, то они сейчас как бы представляются, ну, как бы не совсем реалистичными, поскольку Россия фактически превратила Крым в такой непотопляемый, извините за банальность, авианосец, и там действительно очень мощная группировка сил, как военно-морских, так и ПВО, так и военно-воздушных сил и сухопутных. Поэтому, скажем, Украине, очевидно, надо ориентироваться на вопросы, связанные с нарушением прав человека, на вопросы, связанные и с санкциями, которые есть и которых, очевидно, недостаточно, поскольку вот мир тогда, как бы, даже основные игроки, ну, как бы вообще не были готовы к, ну, скажем так, к решительным действиям против России. И, естественно, что наиболее ощутимые для России, для российской экономики санкции, это санкции, связанные с оккупацией Донбасса. Крым как бы вот так вот, ну, это было неожиданно для всех, что вот так вот в 21-м столетии возможны такие действия. И вот как раз вопросы, связанные и с выбросами на территории Крыма химического предприятия, естественно, это нарушение прав человека, это один из, скажем так, краеугольных камней существования, ну, так, демократии в мире. И вот это тот вопрос, на который мир всегда обращает внимание. Скажем, политика Российской Федерации по отношению к украинцам и особенно крымским татарам, это тоже вопрос, скажем, который лежит в плоскости нарушения прав человека. И сейчас надо как бы ну, наращивать усилия в этом направлении.
Ну, это безусловно верно, что усилия надо наращивать, и что дипломатический путь кажется наиболее реалистичным. Я не говорю предпочтительным, но реалистичным точно. Но вот, тем не менее, здесь и сейчас. Вот выбросы, насколько мы можем судить, опять же, мы судим только по сообщениям местных жителей, произошел с 23 на 24 августа. А у нас уже 6 сентября, и Украина до сих пор не созвала Совет Безопасности ООН, Украина до сих пор не сформулировала иск против Российской Федерации о там, загрязнении территории, ведь Южная Херсонщина тоже попала под удар.
И, несколько населенных пунктов.
И только сегодня пришла информация о том, что детей из аннексированного Крыма Украина приглашает переждать, поправить свое здоровье на территории Южной Херсонщины. И возникает вопрос, почему это все нельзя было сделать раньше? Ну, пусть не 24 августа, я понимаю, но почему к 1 сентября украинское государство оказалось неспособно задать вот повестку дня само? Почему надо было ждать, пока, наконец, в России признают, что там проблемы, начнут эвакуацию и тому подобные вещи?
Ну, скажем так, мы, опять же таки, не можем утверждать, что украинское государство не работает в этом направлении, поскольку и созыв Совета Безопасности, и подготовка исков, о которых вы упоминали, это довольно-таки длительный процесс. Мы, ну, скажем так, это даже не РНБ, да, которое созывается решением президента Украины. Очевидно, что такие действия будут предприниматься, но это действия как бы не моментальные и не зависящие от Украины. Даже формирование иска, это надо работать над, скажем, сбором доказательств различных, и это довольно-таки длительный процесс. Мы видим, как растягиваются все эти судебные процессы, даже на этапе сбора информации и подготовки к иску. Поэтому это довольно, я еще раз подчеркиваю, довольно длительный процесс. Мы не можем говорить, я знаю, что вот как бы Министерство иностранных дел работает в этом направлении.
Раз уже мы вспомнили Министерство иностранных дел, насколько сейчас проблема оккупированных территорий украинских, Донбасса и Крыма, находится в, ну, скажем так, в фокусе внимания западного мира, не произошло ли то, на что надеется Российская Федерация, что там с течением времени фокус размоется, перестанут вспоминать, махнут рукой, и вообще, да, Запад устал от Украины, вот эта вот мантра. Вот это, насколько это все реально? Или все-таки Крым из повестки дня западного мира не ушел?
Он не ушел, и, ну, мы, если мы будем ждать, что каждый день Госдеп или там, скажем, офис канцлера Германии или премьер-министры Британии будут вспоминать о Крыме, мы будем как бы разочарованы. Но довольно-таки часто вот эти вот заявления звучат со стороны сильных мира сего Запада, да, вот у нас есть постоянная поддержка, вот в Соединенных Штатах, скажем так, следующая порция санкций сейчас обсуждается против России, поэтому мир как бы с нами. Ну, естественно, что, ну, как бы всегда есть усталость, и даже, ну, не от Украины. Усталость от Украины – это вот идея, которая подбрасывается, как бы, опять же, вот в контексте гибридной войны, как бы вот для того, чтобы посеять вот такое неверие, опять же таки, что нас все забыли, нас все бросили, мы никому не интересны. Есть, ну, скажем так, даже самая, ну, скажем, горячая тема, она, вы как журналист прекрасно понимаете, не может держаться там более чем несколько дней. Вот на первых полосах, в первых строчках, естественно, эта проблема уходит, потому что жизнь продолжается. Но, тем не менее, мы постоянно получаем подтверждение того, что мир с нами, и это не только слова. Мы видим и предоставление финансовой помощи, скажем, со стороны Соединенных Штатов, мы видим предоставление летального оружия не только со стороны Соединенных Штатов, но тем не менее Соединенные Штаты наиболее нам помогают. И эти вещи, они как бы, это довольно сильные сигналы того, что мир с нами, и если мы будем в этом фарватере, демократическом фарватере демократических ценностей двигаться далее, и вот выборы должны подтвердить вот наш, извините, выбор за тавтологию, тогда мир будет с нами, и мы должны понимать, что западный мир – это прежде всего ценности. И вот если мы разделяем эти ценности не только на словах, но и делами своими, мы будем союзниками, нас будут поддерживать.
Возвращаемся к общеукраинской тематике. С середины 90-х годов одна из ключевых проблем в заявлениях и публичных интеллектуалов, публицистов и многих журналистов была проблема двух или даже 22 Украин, что, дескать, Львов и Донецк не слышат друг друга, и Киев с Симферополем недопонимают. Вот сейчас, спустя 4 года... После начала войны, после того, как Симферополь с Киевом и Донецк со Львовом уже физически не могут общаться так, как раньше, изменилась ли эта проблема расколотости Украины? Или, может быть, вообще никогда никакой проблемы не было? Это все было только воспаленное воображение некоторых публицистов?
Ну, мы должны понимать, что мы получили как бы вот советскую идентичность, советско-украинскую идентичность, да, и мы только сейчас приходим к каким-то ценностям собственно украинским. Мы понимаем, что как бы не только хорошо жить в империи. Вот хорошо жить просто в нормальной стране, которая не претендует ни на мировую революцию, ни на какое-то создание сверхчеловека или человека нового типа. Для этого надо было очень много времени, ну, по крайней мере, четверть столетия, но и это не главное. Главное в том, что начало войны России против Украины, вот оно дало мощнейший толчок объединению Украины и созданию новой идентичности, новейшей, ну, скажем так, новейшей украинской идентичности. Это не означает, что... У нас с вами не живут какие-то вот, да, вот, не хочу сказать метастазы, но какие-то вещи из прошлого, которые...
Колбаса время, по 2,20.
Ну, да, это же вообще как бы время... У меня вообще есть идея вот подсказать, ну, скажем там, заинтересованным лицам сделать, например, советский гастроном конца 80-х годов. Вот,
ну, есть показать... замечательная кинокомедия, да. «Парк советского периода».
Ну, да, да, как бы, но это, опять же, такие, это не совсем наше. Но, тем не менее, то есть, мы, вот это вот, вот эти вещи надо вот как бы выбивать из Поскольку иногда молодые люди, которые вот как бы вообще не помнят Советского Союза, начинают говорить о колбасе 2.20. Поэтому, с одной стороны, мы также должны понимать, что Украины, в Украине не было независимости до 2014 года. То есть формально все как бы было. Вот провозглашение, была формально армия, государство, какие-то люди как бы вот говорили о какой-то украинской идентичности. И реально вот началась война за независимость в 2014 году. Вот это вот с этого момента можно говорить о том, что мы начали работать на общую идентичность. Потому что если вспомнить вопросы, ну, скажем, как интегрирован был Донбасс в Украину, так он никак не был интегрирован. Был миф, что Донбасс, а, порожняк не гонит, б, он кормит всю страну. Вот это два мифа, которые как бы... Но это даже не главное. Главное то, что всю эту территорию контролировали люди, которые вообще не давали как бы... Вот они консервировали вот эти патерналистские настроения на Донбассе и, скажем, вот ожидание то ли от государства, то ли от олигарха вот всего, что вот будет нас защищать, мы будем готовы только получать зарплату и вот как бы так вот жить дальше, не думая ни о чем. Вот государство должно быть вот как бы поставлять все, обеспечивать, поскольку мы кормим все вот это государство. Крым тоже, давайте вспомним, Украины там было немного, скажем так. И Россия через флот, через различные программы от, скажем там, строительных до программ по образованию, да, искал слово, она была очень сильно представлена в Крыму, довольно, и Крым тоже, он как бы был закрыт как ракушка, да, и вот я помню там попытка людей, которые не связаны с Крымом, ввести в политикум, там, при Ющенко, кажется, Матвиенко, да, вот, и все было не воспринято, и было, как бы, вот, он был выжат на материк, и поскольку это тоже было, ну, скажем так, это была осознанная политика России, которая, вот, как бы, временно смирилась с договором большим с Украиной, но тем не менее большая часть людей вот была и сейчас в какой-то мере, ну, сейчас уже совсем по-другому, вот что Крым он как бы незаконно отошел, это несправедливость историческая, которую надо решить.
Что ж, о том, как эту проблему решать, мы обязательно когда-нибудь поговорим с вами в следующий раз. Может быть, это будет скоро, может быть, не так скоро, когда вы там освоитесь и предложите какую-нибудь новую концепцию, новые механизмы решения. Напомню нашим слушателям, что мы сегодняшним гостем был Василий Яблонский, кандидат исторических наук, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований. Это радио «Крым Реалия», у микрофона Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
И срочная новость, та, о которой мы говорили, что КПВВ Каланчак и Чаплынка временно не работают. Это подтвердил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян. Он написал о том, что с целью сохранения жизни и здоровья персонала госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы, которая следует через КПВВ в связи с опасной экологической ситуацией, которая сложилась на заводе «Титан» на территории временно оккупированного Крыма, принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда Каланчак и Чаплынка. И Олег Слободян у нас на связи. Здравствуйте, Олег.
Доброго вечора.
Скажите, пожалуйста, что будет предприниматься более подробно для тех людей, которые живут там близости, которые намерены хотели ехать в Крым или из Крыма?
Ну, власне, прикордонники будуть в будь-якому випадку перебувати на своїх постах. Основна задача – це все-таки застерегти людей, які, можливо, мали намір їхати на окупований півострів від такого кроку, оскільки там ситуація дійсно небезпечна. Ну і в той же час надати допомогу громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, якщо вони захочуть виїхати на материкову Україну, допомогу, ну і допомогти їм цьому. Тому КПВ поки що працювати не будуть. І такий стан буде зберігатись до того часу, поки не вирішиться ця екологічна криза.
А прогнозируються ли тепер очереди на Чангарі, який вот остається працювати, или там временно будуть привлечені дополнительні кадри?
Ну, власне, до моменту, поки ситуація не буде вирішена, варто поки що громадянам України, навіть ті, які мають, можливо, екстрені причини для поїздки на окупований півострів, утриматись від таких кроків, оскільки екологічна ситуація все-таки бажає кращого. В той же час у нас і так максимальна кількість завжди людей працює на Чонгарі. Звісно, все буде залежати не тільки від нас, а й від прикордонників, які працюють на тимчасово окупованому Криму. Тому, власне, ми зі свого боку будемо робити все для того, щоб оперативно і ефективно оформляти громадян.
Спасибо за коментарі. Це був спікер Госпогранслужби України Олег Слободян. Я розкажу вам следующее, що в Херсонській області готові прийняти дітей із Криму, які пострадали від хімічних вибросів, произошедших в районі Армянська. Об этом журналістам сообщив глава Херсонської облгосадміністрації Андрій Гордієв. Он сказав: "В цілому ми готові сьогодні приймати дітей із Криму, які страждають від цих вибросів, і готові оказывать им медицинскую и реабилитационную помощь". Гордеев также не исключает эвакуации детей из приближенных к Крыму районов Херсонской области и, цитирую дальше, «если придется эвакуировать наших детей, то для этого мощности есть. Мы уже написали соответствующие письма в Геническ, чтобы там забронировать детские лагеря и все еще не закрывать после сезона. Так и мы будем еще работать со Скадовским и Галопристанским районами», добавил Гордеев.
Прямой эфир.
Голодающий в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов планирует встретиться со своим адвокатом в пятницу 7 сентября, сообщает ТАСС, со ссылкой на уполномоченного по правам человека в российском Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака. Связь с родственниками, адвокатами у него есть. Завтра как раз он ждет, что приедет к нему адвокат, сказал Сак после посещения Сенцова. По словам омбудсмена, Сенцов общается с родственником по телефону в установленное время, а с правозащитниками и представителями религиозной конфессии встречаться не намерен. Сак планирует еще раз посетить Сенцова в октябре. Крым реалии пытались связаться с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, но на момент этой новости телефон адвоката оказался отключен.
Новости.
В Севастополе прогульщиками займется полиция. Полиция, педагоги Севастополя выяснят причины невыхода без уважительных причин детей на занятия в школу с начала нового учебного года. Об этом на совещании педагогов города сказала сотрудница милиции по Севастополю Татьяна Муратова. Цитирую. «Обратите внимание на детей, которые не приступили к занятиям без уважительных причин. То есть это не те дети, которые еще отдыхают, находятся где-то с родителями и так далее, а те, которые не приступили к занятию по неизвестным причинам. Прошу подготовить списки и направить их в территориальное отдел полиции. Прошу также организовать выходы в семьи совместно с сотрудниками МВД», обратилась Муратова к севастопольским педагогам.
Как учитель в прошлом, могу сказать, что такие рейды не российское ноу-хау, практиковались они и раньше. Единственное, что, конечно, нас тогда в поисках детей сотрудники милиции не сопровождали. Может быть, это сейчас времена такие суровые, что учителям школьным лучше без милиционеров, без полицейских к детям не приходить. И пьяным симферопольцам запретили выгуливать собак, ни больше, ни меньше. Об этом сообщил начальник департамента административно-технического контроля российской администрации города Андрей Ребенький. В частности, устанавливается запрет на содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Кроме того, запрещается выгул животных гражданами в нетрезвом состоянии, в общественных местах и в транспорте животные должны находиться в наморднике и на поводке. Также на территории города введен запрет на оказание фото- и видеоуслуг с использованием животных, птиц, рептилий, насекомых без соответствующего разрешения. С целью недопущения жестокого обращения с животными, противоречащего принципу гуманности, пояснили в администрации. Новость во всех смыслах примечательная, одна только лишь проблема, не приведет ли это к очередному всплеску низовой коррупции. О, гражданин выпивший, вот нельзя вам со своей собачкой рядом вот прогуливаться. Пройдемте, ну, пройдемте, пройдемте.
Ну, и может быть это из того разряда, когда жесткость закона не гарантируется. В общем, законы жесткие, а исполнять их не собираются. Может быть это вот из того разряда, кто его знает. Но я расскажу о погоде, потому что это очень важно. В Ялте сегодня с утра льет ливень. После известных событий в Армянске многие ялтинцы с опаской отнеслись к затяжному дождю. В нескольких школах Ялты детей не выпускали на улицу на переменах. Горожане тщательно проверяют одежду и автомобили, но волнения нет. Некоторые заметили в потоках воды подобие пены. Также замечают странный запах на улицах Ялты. Но самое большое потрясение – потоки воды, которые в этот раз затопили даже переход на остановке «Спартак». Пишут ялтинцы, временные реки по улицам – это настоящее стихийное бедствие, которое отодвигает даже опасения по поводу слухов о кислотности сегодняшнего дождя. Дождливо сегодня и в Симферополе, в центре города на набережной. Симферопольцы увидели покрытую белой пеной воду. Версия о том, что произошло, у горожан несколько. Самые распространенные – слив мыльной воды с соседними автомойками и дождь с повышенным содержанием щелочи, который вспенил воду. Так, вроде с сентября планировали улицы начать мыть со спецсредством, пишут симферопольцы. Возможно, этот шампунь и стал источником пены, считают они.
А сейчас к нам присоединяется Станислав Юрченко с обзором топ-5 самых читаемых материалов на сайте Крым Реалии. Ждите.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Сегодняшний топ-5 на сайте Крым Реалии выглядит следующим образом. Зона поражения Северный Крым. Чем опасны кислотные выбросы в Армянске? Это расшифровка вчерашнего утреннего эфира с нашим коллегой Александром Голубовым об обострении экологической ситуации в Армянске. Именно тогда на радио мы впервые сообщили о том, как именно вывозят детей из Армянска. На втором месте, как ни удивительно, у нас продолжается тема Армянска, но это уже сегодняшняя публикация. В Крым предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянска. Сегодня утром стало известно о том, что жителям Крыма по СМС и при помощи телефонных звонков сообщают о том, чтобы они опасались дождей, которых предупреждали их синоптики, вот чтобы дети не бегали под дождем. Им об этом говорили даже в школе, потому что после этого на их телах могут оказаться раны. Тучи с кислотными дождями ожидали в Крыму сегодня с самого утра. «Из ада за свой счет. Жители Армянска покидают город». Такой заголовок позволил тексту нашей коллеги Виктории Веселовой оказаться на третьем месте нашего топа. Этот текст рассказывает о том, как именно вывозили из Армянска в санатории полуострова около 2200 школьников из 2600, которые там есть. Ведь родители еще 400 отказались выезжать централизованно и предпочли самостоятельно выбрать для своих детей места временного переселения, сообщила российский министр образования, науки и молодежи подконтрольного России правительство Крыма Наталья Гончарова.
Ну и, наверное, дело тут не только в заголовке, но и в самом интересном тексте, который написала Виктория.
Абсолютно. Я всем очень советую почитать этот текст, потому что как происходила эвакуация жителей Армянска, как они это делали собственными силами многие, ведь если о детях позаботились централизованно, то сами по себе люди вынуждены были покидать место, в котором им, по их мнению, было опасно находиться самостоятельно. На четвертом месте у нас не Армянск, нет.
Петицию... Удивительно.
неудивительно, потому что это очень хорошая новость, написанная нашими коллегами из новостейного отдела. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти Олега Сенцова подписали 100 тысяч человек. Олег Сенцов держит голодовку уже более 115 дней, и вот петицию на сайте Белого дома смогли подписать 100 тысяч 766 человек на момент написания новости. Эта петиция была создана 9 августа. Теперь администрация Белого дома должна будет сделать официальное заявление по этому поводу. Накануне лидер группы Boombox Андрей Хлебнюкин, режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, телеведущие Маша Ефросинина и Оксана Гудсайд записали видеообращение с призывом подписать петицию в поддержку Олега Сенцова. И на пятом месте у нас, дорогие коллеги, как вы думаете, кто у нас там будет?
На пятом месте?
Армянск.
Армянск.
Нет. Портников. Виталий Портников, нормандский соскок Лаврова. После смерти главы группировки ДНР Александра Захарченко, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров настойчиво повторяет один и тот же тезис о невозможности даже кощунственности проведения дальнейших встреч в нормандском формате. Эти заявления министра иностранных дел России можно было бы объяснить банальной политической пропагандой, если бы только он не сопроводил их ремаркой, что страны-участницы нормандского формата, Германия и Франция, не смогут повлиять на президента Порошенко. И единственный, кто может влиять на украинскую сторону – это США. Более подробно о том, что же именно думает Виталий Портников про нормандский соскок Лаврова, можете прочитать на сайте Крым Реалии.
На этом мы будем ставить... Нет, мы не будем ставить точку, мы будем ставить многоточие. Крымский вечер обязательно встретит вас завтра. С самого утра свежие новости, в обед информация, вечером снова наши незабываемые голоса. Ситуация в Армянске, ситуация с водой, ситуация с беспределом российских силовиков.
Голодовка всегда... Сенцова, голодовка Балуха.
Всегда в центре внимания журналистов радио Крым Реалий. Спасибо, что вы слушаете. У микрофона для вас в этот вечер работали Сергей Громенко,
Рустем Халилов и Станислав Юрченко. Хорошего вам вечера.
До скорой встречи.